Игорь Николаевич также передаст нам слово Господне, и мы совершим молитву.
Мир вам, возлюбленные, прочитаем из первого послания Фессалоникийцам, 5 глава, с 8 стиха. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись бранью веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Аминь. Сегодня, как никогда, важен голос христиан, который как-то слабо слышен. Но сегодня, как никогда, мы не должны этот голос сами делать тише. Мы можем много говорить о смирении и при этом его не демонстрировать в своей жизни. Мы можем много говорить о любви, при этом быть эмоциональными, агрессивными, гневаться, обвинять других и даже находить себе оправдание Священного Писания, говоря, что если мы и выходим из себя, то для Господа. Господь призывает нас прежде всего быть Ему верными, исполнять Его Слово и быть светом этому миру. Потому что в самые сложные времена всегда люди обращались к верующим, чтобы знать, что Бог говорит к ним, что Бог думает о том, что происходит вокруг. Это очень важно, потому что если мы посмотрим, как это очень похоже на ситуацию в Фессалоника, где, собственно, куда пишет письмо церкви в Фессалонике апостол Павел. По имеющимся подсчетам, население в Фессалоник было около 200 тысяч. Для античного города это вполне большой город. Сейчас мы при перенаселении земли, нам кажется, что 200 тысяч – это ничего. Но для того времени это был очень большой портовый город. Большинство было греками, римлян было немало, и туда сходились еще и люди с разных восточных стран. Там процветала торговля, но можно было встретить и, в общем-то, евреев, которые пришли тоже по торговым делам. В общем, как вы понимаете, это очень Фессалоники очень напоминали чем-то Москву. И интересно, естественно, в городе преобладали греки, соответственно, было много язычества, в общем, античное язычество, греческое язычество, это было связано часто с грехами, с похотью, с пьянством. Ну вот интересно. Вот эти самые люди, погрязающие в грехах, они стали приходить в церковь и спрашивать. Они стали искать истину. Им очень важно было узнать истину. Нам кажется, что сегодня люди совсем остыли, людям неинтересно знать о Боге или о вере в Бога. Иногда, дай Бог, выжить. Мы хороним наших близких. Мы не знаем, что будет в завтрашнем дне. И даже сердца некоторых верующих начинают трепетать и думать, а что же будет дальше. Это очень похоже на то, что переживали, церковь уже переживала. И в первом послании Фессалоникийцам и по первому посланию можно видеть, в какой ситуации находилась церковь и в каком окружении она находилась. Что делать? Апостол Павел понимал, что волнует людей. Но отвечая на вопросы о последних днях, которые так волнуют нас всех, и волновали и в то время христиан, он стал говорить с верующими совсем о другом. Он вдруг стал говорить о том, как мы должны поступать по отношению друг к другу и как мы должны относиться к церкви. Почему? В 5 главе, 8 стихе мы прочитали удивительные слова. И эти слова сегодня, мне кажется, не могут не вдохновлять нас. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Мы же, будучи сынами дня. Для нас это может быть красивой метафорой. Часто, когда мы читаем Библию, там есть очень много таких красивых фраз. Но на самом деле в Библии нет ни одного простого слова. Каждое что-то должно означать для нас. Что значит быть сынами дня? Это очень просто. Достаточно побыть в темноте. Как-то меня пригласили показать один научный эксперимент, как используется камера депривации. Что такое камера депривации? Это помещение, куда не поступает свет абсолютно, и она полностью изолирована, звукоизолирована. И мне предложили побыть там несколько минут. Это делается для того, чтобы исследовать реакцию человеческого организма на отсутствие какой-то части, да, вот, там, слуха или зрения, что с человеческим организмом происходит. Меня заперли, сначала я это воспринимал как шутку, но где-то, я даже время потерял, я был всего несколько минут, было ощущение, что я достаточно долго там нахожусь. И первое, что я стал испытывать, это паника. Я не мог понимать, где, потому что я абсолютно ничего не видел, то есть вообще абсолютно. Если мы в комнате находимся, дома, даже если мы очень плотные шторы за шторами, постепенно глаза привыкают, и мы начинаем видеть очертания. А что будет, когда мы ничего не будем видеть? Вот представьте себе, что апостол Павел состояние грешного человека сравнивает с такой кромешной тьмой, когда ты ничего не видишь. И не зря он, обращаясь к верующим, говорит: вы сыны дня. Вы призваны нести свет в этот мир. Вы сами свет этому миру. Потому что вы уже не сыны ночи и тьмы. Писание нас называет сынами дня. Потому что мы уже находимся в свете Божьей любви. И Павел говорит: вы должны вооружиться, верующие должны вооружиться. И чем же мы можем вооружиться? Облекитесь в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. В древнем мире, когда мы сегодня читаем, мы примерно понимаем, о чем идет речь. Да? Мы себе примерно представляем себе воина, который, в общем, заключен в такую броню. Но в древнем мире твое выживание во время военных действий зависело от того, насколько крепка твоя броня и насколько пригнано вот это все военное снаряжение. Если есть какая-то зазор, то во время битвы он может сослужить тебе плохую службу. То есть туда может проникнуть оружие, и ты можешь погибнуть. И Павел говорит, у вас есть совершенная броня. Вы совершенно защищены верой и Божьей любовью. Вера в Бога – это фактор внутренней защиты. Потому что мы, конечно же, будем испытывать давление от обстоятельств. Может быть, на нас будут давить близкие или какие-то новости нас могут пугать. Но Павел и Священное Писание нам говорит сегодня, что наши доверительные взаимоотношения с Богом, наша вера в Бога становится этой броней, которая защищает нас от этого. А вот любовь нам нужна для того, чтобы, выходя в мир, понимать, что нам делать. Потому что любовь является единственным ориентиром в этом мире. И именно любовь сегодня подвергается наибольшему давлению и наибольшим атакам. Сегодня пытаются разрушить институт семьи, пытаются разрушить взаимоотношения мужчины и женщины, отношения матери с дочерью, отца с сыном. И только любовь является ориентиром. Любовь Божья, которая просвещает, которая является светом. Павел дает несколько советов, чтобы справиться с естественным для всех людей страхом перед сложными обстоятельствами. Какие советы он дает? Итак, стих 11. «Посему увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Увещайте, ободряйте и назидайте». Что это такое? Нам не нужно сообщать какую-то новую информацию. Нам не нужно поражать друг друга какими-то новыми откровениями. Нам нужно просто быть друг другом рядом. Когда нам страшно, когда мы испытываем давление обстоятельств, мы можем прийти в церковь, мы можем обратиться к братьям и сестрам, назидать и ободрять друг друга, проявлять любовь друг к другу и возрастать в учении Христа. Вещайте, ободряйте и назидайте. Павел напоминает еще один очень важный момент. Сегодня, как и любовь, церковь подвергается особому давлению. И еще больше этому давлению подвергаются, конечно же, служители церкви. И Павел говорит, посему просим же вас, братья, 12 стих, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Мы должны понимать, что сегодня действительно не очень много претензий к церкви. Я веду передачи на радио Телос, и каждую неделю нам пишут люди, неверующие, атеисты. Каждую неделю я выслушиваю одни и те же аргументы. Почему верующие такие, почему церковь требует, почему. Вначале я пытался логические аргументы подыскивать. То есть я логически выстраивал вот поэтому на этот вопрос вот так ответить. А потом я вдруг понял, в чем смысл этих вопросов. А потому что церковь – это единственное место,
где они могут услышать истину. Если вдруг они со стороны верующих начнут слышать не истину, то тогда вопрос, а где же истина-то вообще? И мы должны быть привержены истине. Мы должны следовать за истиной. Мы должны провозглашать истину. И это очень важно. Все христиане имеют четыре постоянные обязанности друг перед другом. Давайте посмотрим, что это за обязанности. «Умоляем же вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых и будьте долготерпеливы ко всем». Итак, первая обязанность верующих по отношению друг к другу – это вразумлять бесчинных. Что значит вразумлять бесчинных? Это означает, что мы должны понимать, что взаимоотношения внутри церкви очень важны для нас, как для христиан, но более того, они важны как свидетельство о Христе. Взаимоотношения внутри церкви важны как свидетельство об Иисусе Христе и о Его церкви. Церковь – столб и основание истины. Только благодаря церкви люди могут услышать эту истину. Если мы не будем вразумлять бесчинных, которые вносят раздор внутри общины, если мы не будем взывать их к вере и разуму, как люди узнают эту истину, придя в церковь? Дальше утешать малодушных. Это понятно. Нам нужно утешать тех, кто нуждается в нашей помощи, тех, кто находится в сложной духовной, может быть, душевной ситуации. И это очень важно. На самом деле, знаете, меня очень поражает один эпизод из Евангелия от Марка. Помните, когда Иаир, у которого дочь умирала, просил Христа прийти к нему и спасти ее, исцелить ее? И вот Христос прекрасно понимает, куда он идет к умирающей девочке, он знает, что она уже умерла. Этого еще не знает отец, и отцу говорят: не беспокой учителя, дочь твоя умерла. И вот он идет целенаправленно в дом Иаира и говорит: не бойся, только веруй. И к нему прикасается женщина. Что сейчас важнее, казалось бы? Но Иисус останавливается и обращает внимание на больную женщину. Почему? Потому что для Христа важен человек. Ради нас с вами Он пришел сюда. Ради нас с вами Он пожертвовал собой. Принес тело свое на крест. И ради нас с вами Он воскрес и подарил воскресшую жизнь нам. Утешайте малодушных. Помните, что каждый человек важен, потому что Христос пришел ради человека, ради каждого из нас. Поэтому утешайте малодушных, поддерживайте слабых, тех, кто уже ослабел, тех, кто имеет духовные недуги. Нам кажется, что все, ты маловерный, и спасен ли ты, иногда можно услышать из уст верующих. Но не к этому нас призвал Бог. Нас Бог призвал к тому, чтобы мы передавали свой духовный опыт другому человеку. Если мы сами прошли через кризис, если мы сами прошли через духовные терзания, через вот это маловерие, давайте передадим этот опыт другому человеку и скажем, я тоже через это проходил. У меня тоже были сомнения, но Божьей силой я преодолел это. Значит, у тебя тоже получится. Будьте долготерпеливы ко всем. Четвертая обязанность христиан по отношению друг к другу и к этому миру. Будьте долготерпеливы. Но где же еще-то взять любовь, если не у христиан? Где еще можно увидеть это? Как мы можем противостоять окружающему злу? У замечательного русского писателя Василия Макаровича Шукшина есть очень интересный рассказ, он называется, я как раз его перечитывал, когда ехал сюда на служение в церковь, он называется «Мастер». Рассказ этот конца 60-х, начала 70-х годов, тогда Шукшин написал его, самый разгар хрущевских гонений на церковь, на религию. И вот представьте себе неверующий, любящий выпивать плотник, приходит в соседнюю деревеньку и видит церковь. И церковь необычная. Церковь закрыта, там нет служений, не проводится служений. Обычно церковь ставили на горе, чтобы всем было видно. Она сразу бросалась в глаза. А тут церковь в низине находится, под Косогором. Он стал приглядываться к этой церкви и видит, что создатель церкви, архитектор и мастера, которые ее делали, они специально отшлифовывали камень, чтобы когда солнце попало на стены, оно начинало светиться. Вот представьте себе, низина, церковь находится в низине. Чтобы человеку найти эту церковь, он должен, во-первых, целенаправленно ее искать, а во-вторых, внезапно на нее наткнуться. Вот представьте себе, идет человек, загруженный своими какими-то заботами, вдруг внезапно упирается в церковные своды, внезапно упирается в церковь. Но самое даже интересное не это. Когда этот человек прошел внутрь церкви, он увидел, что церковь не сделана не квадратом, а углы все закруглены. Такое впечатление, что к сводам становится пространство больше. Света становится больше. И вот он, восхищенный этим, начал, такая уникальная церковь, он начал добиваться, сначала поехал в город, потом уже поехал в областной город. Он говорит, что вот, надо восстановить эту церковь. А ему атеистическое начальство говорит, ну мы тоже думали, но она не уникальная церковь. Она просто копия владимирских церквей, вот в 17 веке сделали. Ничего уникального в ней нет. И он огорчился. Когда мы в церкви пытаемся найти материальную уникальность, а не духовную уникальность, мы разочаруемся. Но церковь сияет тогда, когда вокруг тьма. И поэтому церковь, мы с вами, это единственное место, которое может быть источником Божьего света, Божьей любви, надежды и уверенности в этом мире. Что еще нужно для духовной жизни? Апостол Павел дает еще 4 нам ориентира. Итак, всегда радуйтесь. Там не написано, когда будет все хорошо, вы радуйтесь. Там не написано, когда вам удобно, вы радуйтесь. Там написано, всегда радуйтесь. Потому что наша радость сокрыта во Христе, вне обстоятельств. Как бы это ни звучало, наша радость сокрыто в Иисусе Христе. Это означает, что мы должны стремиться к этой радости. Мы должны этой радостью делиться друг с другом. И мы должны этой радостью делиться с нашими окружающими людьми. Второе. Для того, чтобы радоваться, у нас есть очень хорошее средство. Непрестанно молитесь. Там очень интересное слово стоит. Непрестанно, да, греческое слово, оно означает, вообще этим греческим словом означали врачи, как бы покашливание означало, оно означало постоянное покашливание. То есть, ну, вы знаете, когда ты болеешь, избыток иногда углекислоты, ты постоянно подкашливаешь, да. И вот Павел говорит, вот у вас такая молитва должна быть. Она должна быть постоянно, то есть вы должны быть постоянны в ней. Это поможет вам обретать радость. Вам грустно? Молитесь. Вам весело? Прославляйте. Вам страшно? Молитесь. Вы не знаете, что делать? Молитесь. Постоянно молитесь. За все благодарите. Благодарность должна быть тогда, она должна быть конкретной. Каждый вечер я в своем духовном дневнике, а это здание дал мне мой наставник, я пишу благодарности. И когда я ему эти иногда благодарности зачитываю. И это не просто я благодарю за церковь. Мне нужно писать благодарности конкретные, за что я конкретно в этом дне благодарен. И когда мне становится, когда на меня накатывает какая-то хандра или какие-то переживания, то я обычно перечитываю свои благодарности и вижу, как Бог удивительно действует в моей жизни. В каждом дне. Духа не угашайте. Здесь тоже очень интересный такой образ, потому что Павел говорит о поддержании огня в очаге. И кто ходил в туристические походы, разжигал костер, знает, что это такое, да? Ну, чтобы костер постоянно горел, нужно постоянно подкидывать дрова. Нужно постоянно заботиться об очаге. Это очень хорошо понятно и для жителей деревни. Духа не угашайте. Здесь Павел предостерегает верующих, чтобы мы не препятствовали в работе Духа Святого. Вот такие простые, очень важные советы апостол Павел дает нам сегодня. Дальше он говорит, пророчество не уничижайте. Павел говорит о том, что мы должны серьезно относиться к Писанию, к воле Божьей для нас. Это тоже очень хороший способ справиться со всем, что происходит вокруг нас и в нашей жизни. И последний совет апостола Павла для нашей духовной жизни, для того, чтобы она была плодоносной. Все испытывайте, хорошего держитесь. Эта мысль как бы продолжает предыдущую, и эта мысль очень актуальна для нас, потому что слишком много информации на нас сваливается. Если вы не знаете, как к ней относиться, открывайте Священное Писание и исследуйте. Все испытывайте, от Бога ли это, и хорошего держитесь. И пусть Господь нас благословит вот следовать этим простым советам Священного Писания, благодаря которым Бог ведет нас по этой жизни, и благодаря которым Церковь будет продолжать быть источником света Божьей любви, веры и надежности в этом мире.